Благословен Господь, благословенна Его великая божественная воля. Он знает все, что необходимо нам, и Он стучится в наши сердца Своим Словом, потому что все от Слова Его зависит в нашей жизни. Бог дает Слово, и мы двигаемся вперед. Нету Слова, и мы будем ходить вокруг одной горы, и можем ходить многие годы. Я хочу обратить ваше внимание на послание к Галатам, 6 главу, 6 стих. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Вот такой стих Писания. Ну, вот сегодня я наставляющий, а вы наставляемые. И Писание говорит, что вы должны делиться всяким добром с тем, кто вас наставляет. И, конечно же, этот стих можно по-разному понимать. Есть люди, которые действительно все по плоти понимают. И есть люди, которые говорят, что они по духу понимают, но, может быть, не совсем так. Но давайте все-таки вникнем в этот стих, чтобы нам понять, что Писание требует от нас и что мы должны конкретно делать. Это же заповедь Господня, которая сказана Святым Духом для того, чтобы мы могли к ней прислушаться и практику применять это место Писания. Это же не просто так, что подумаешь, написано, да? Более того, я хочу прочитать ниже 7 стих и 8. Здесь написано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Вот такое место Писания, и вы, наверное, согласитесь со мной, что эти стихи связаны, 6, 7, 8, они, преследуют одну мысль, которую апостол Павел пытается донести, что вы все-таки это делаете, и он говорит, что сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, сеющий в дух, он пожнет жизнь вечную. То есть это, нечто важное, что будет влиять на наше духовное развитие и на наше приближение в Царствие Божие. Поэтому давайте порассуждаем над этим стихом. Но, допустим, если брать апостола Павла, апостол Павел понял от Святого Духа, что в определенных местах он вообще не брал ни копейки. Знаете, он категорически ночью строил палатки, днем проповедовал и жил только на свое содержание, тратил свои деньги. И он говорил об этом, что это для него очень важно, что это от Господа. И вы знаете, я хочу просто сказать, что вот для меня делиться со мной всяким добром – это примерно что-то такое, вот как написано: «Ко всякому доброму делу приготовлен». Вот есть добрые дела в материальном мире, а есть добрые дела, которые, в духовном смысле слова. И почему я об этом завел разговор? Потому что я вот какое-то время наблюдаю очень удивительную картину в своей жизни, вот, чтобы, допустим, подготовиться в проповеди. Я вижу, как Бог мне дает слово, и легко, и просто, просто даже часто, ну, несколько раз повторит. Бывает стих Писания ночью придет, во сне придет, и потом утром я его помню, начинаю читать, и потом говорю проповедь. То есть я могу со всей уверенностью сказать, что Бог дает мне слово, чтобы проповедовать церкви. Но я взялся делать видеоролики, и я сделал пару роликов, и вдруг я увидел какие-то такие атаки, которые невозможно объяснить. У тебя нету сил взяться и продолжать это дело. Просто нету сил. Ты выбиваешься из сил и даже только подумаешь, что надо все-таки пересилить себя и пойти делать, и ты понимаешь, что ты не можешь себя пересилить. И с одной стороны, ты знаешь, что у тебя есть слово от Господа, которое очень важно и которое очень нужно людям, и его обязательно надо сказать. С другой стороны, у тебя нет никаких сил его произнести. Я когда-то, может быть, полгода назад рассказывал сон такой, думаю, что его полезно рассказать снова, потому что на нем еще и спекулируют некоторые люди. Но у меня есть такая, так скажем, моя зона комфорта, где я хотел бы быть время от времени. Даже, может быть, не совсем ну, красиво сказать об этом, что мне нравится садиться в поезд и ехать куда-нибудь, лишь бы куда, потому что почему-то в поезде мне хорошо, я очень, ну, хорошо рассуждаю, мысли у меня хорошие, всегда я возвращаюсь после такой поездки, возвращался раньше после такой поездки с определенным багажом, просто как-то ты чувствуешь, что ты отдохнул в душе. Многие люди, для них это, ну, мука, допустим, а вот для меня это удовольствие. И вдруг мне снится, что я, ну, кстати, это было реально, потому что я попал в Москву последний раз, когда я ездил, и мои сумки задержались, и я должен был там сидеть, ждать, пока эти сумки придут. И от нечего делать, я просто садился на скоростной трамвай и ездил по Москве, туда-сюда смотрел все эти новшества там. И это вот все, чем я занимался. Это моя... И он себе там стучит этими колесами, а я себе на своей волне, знаете. И вот мне снится, что я еду на этом трамвайчике, и, ну, я сразу во сне понимаю, что это моя зона комфорта, где мне приятно быть, где мне легко даже в присутствие Божие приходить, как-то вот располагаться к чему-то вот возвышенному такому. И я слышу, что идет сзади контролер, проверяет билет, а я вспомнил, что я не успел взять билет, прыгнул в этот трамвай, билет не взял. И я думаю, пока он подойдет, хоть бы остановка была, чтобы я вышел. И раз остановка, я вышел, и передо мной такое огромное здание. Я 100% знаю, что это был мне голос Божий, потому что это особенный такой сон был с особенными деталями, которые, знаете, когда ты помнишь все мелкие детали. И вот я вышел из этого трамвая, вижу это здание, и в здании, значит, люди молятся. Молятся они как мусульмане, значит, вот так вот голову вниз, а одеты у них одежды буддийские, вот такие монахи буддийские у них такие оранжевые одежды. И они молятся, молятся, долго, сильно молятся. Потом они поднимаются и начинают друг другу пророчествовать, как бы говорить какие-то слова. И говорят так, очень какие-то такие убедительные слова, все слушают, такие внимательные. И там один человек, наверное, он главный там, не знаю, но он говорит, тут есть один человек, который не из нашего круга, и у меня есть слово для него как бы от Бога. Вот я вымолил как бы для него слово от Бога. И он идет ко мне и руку так тянет ко мне, чтобы... Ну, потому что они все подходили друг к другу, клали руку на плечо и что-то пророчествовали друг другу. И этот идет ко мне и тянет свою руку. А я такой довольный, думаю, что ты мне будешь пророчить, не сможешь ты мне ничего сказать. Кто ты такой вообще своим ложным богом? И вот типа сейчас посмотрим, что ты, как ты опозоришься. И он... подходит и сильно близко подойти не может, и видно, что он вот так вот как бы стремится подойти не может. И я такой весь с дерзновением таким говорю, ты не сможешь мне ничего сказать, а я тебе сейчас скажу слово от Господа. И поднимаю так руку, и она у меня не поднимается. И не могу я ничего сказать этому человеку. И я прямо в этом во сне, я вот это видел, что очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Да, он не может повлиять на тебя, этот злой дух, но и ты на него не можешь повлиять. Нету у тебя... Но способности, власти нету, в твоем слове нету силы, чтобы ну, его просто сокрушить с его всеми ложными понятиями. И это проблема, потому что ты живешь в своей зоне комфорта, ты ищешь своих мелких каких-то удовольствий, ты тратишь время на что угодно, только не на то, что действительно тебе нужно, чтобы у тебя была власть слова, у тебя было помазание на любую, против любой силы вражьей. Мы знаем, что когда будет война, которая, ну вот будет в книге Откровения написано на земле, то из уст Христа выходил острый меч, и мы понимаем, что война будет Слово Божьего, сила Слова Божьего сокрушит, разрушит и нейтрализует всякую вражью силу. Вот то самое нужно и мне, потому что святые будут воевать вместе с Христом, они же не будут просто там ездить, кататься на этих белых конях. Они будут вести войну, и у них должен тоже быть этот обоюдоострый меч, как говорит Писание, что его нужно взять, вот, чтобы можно было наступать на всякую вражью силу. Но ситуация такая, вот, что я увидел, что как бы я первый не забочусь об этом так, как нужно, чтобы власть была, чтобы сила была. И что я хочу сказать, вот когда Писание говорит о том, что вы должны делиться с тем, кто наставляет, это взаимо такие скрепляющие связи, когда вы мне, я вам. И здесь причем не обязательно ставить Богу какие-то рамки, Господь, благослови этого человека, потому что он в основном говорит. Неважно, если ты благословляешь слово, если ты благословляешь наставляющего, один Бог знает, кого он хочет использовать для того, чтобы он мог наставлять других. Это от Бога зависит, и Бог выбирает, и Бог помазывает людей. Я не знаю, по каким параметрам Он выбрал меня, но я знаю, что Он меня выбрал. Он дает мне слово, которое я говорю. Но я считаю, что мне не хватает вашей поддержки, не хватает духовного единения, знаете, такого, чтобы действительно я мог благословить вас, вы могли благословить меня, чтобы это было соединение двух сил в одно. Делись всяким добром с наставляемым, тот, кто наставляется. Это очень важное требование. Почему? Потому что, делая сие, ты будешь сеять в дух. Ты будешь сеять, ты прежде всего для самого себя будешь готовить пищу, готовить возможность двигаться дальше, приходить в духовную жизнь. Это и есть сеяние в дух. И если ты сеешь в плоть, допустим, то, конечно же, ты ничем таким не занимаешься. Более того, я скажу, что сатана, конечно же, хочет со всех сил сделать разрыв между слушающим и проповедующим. По любому поводу он такие накручивает людям мозги, что там этот проповедующий уже самый последний негодяй и конченый человек, что с ним даже разговаривать не стоит. Вот. И получается разрыв, и, конечно же, это не только проблема того, кто не слушает, это и проблема того, кто говорит. Конечно же, он будет задыхаться, ему не будет хватать слова от Господа, чтобы говорить это слово. Поэтому у нас есть требование Писания. Если ты хочешь сеять в дух, вот это то, как нужно сеять в дух, чтобы потом оно выросло. Вот сегодня этот псалом мы пели, и мне просто пришло это на разум напомнить вам эти вещи, потому что есть люди, которые незаметно вот это делают, он приходит, он напитался на собрание, даже бывает собрание никакое, даже проповеди никакие, а он напитался, почему? Потому что он пришел за хлебом, он пришел и подготовился к тому, что он пришел, что Господь, я не поставлен для того, чтобы кормить других. Я на сегодняшний день принимающая сторона. Благослови того, кто будет говорить. Благослови меня, чтобы я мог услышать, и чтобы отсеялись все остальные хитрости дьявола, что что этот проповедующий себя представляет. Одному Богу только известно, кто Он есть на самом деле. И задача моя просто-напросто молиться о том, чтобы Господь посылал свою пищу. Если этот проповедующий недостоин принять эти благословения, мы же имеем дело с живым Богом. Бог его уберет сразу же, и все, и ничего от него не останется. Поэтому я краткую вот эту мысль хочу, чтобы осталась она у нас, у вас в голове, что когда вы молитесь дома для вашей же пользы, молитесь о том, чтобы наставляющий, был окружен вашим добром, чтобы ваше добро отдавалось ему, а его добро отдавалось вам. Это требование Писания, и это очень важно. Если есть какие-то недоразумения, какие-то подозрения, какие-то недовольства, эти все вещи надо выяснять, выносить на свет, как учит Писание, увидел брата согрешающего, подойди, обличи его. Если он сказал тебе, что нет, этого нет, значит, все, забудь об этом и не вспоминай больше, это его проблема. Если он говорит неправду, Бог взыщет с него. Потому что никто ничего не знает, никто ничего до конца. Идет война, особенно в нашей ситуации, идет такая ужасная война дьявола против этого слова, против того, чтобы люди могли двигаться, вот сеять себе в дух, чтобы этот дух развивался от этого слова. И я знаю это, я вижу эту войну, я вижу те проигрыши мои, церкви нашей. Знаю, что много мы проигрываем, но тем не менее мы все равно призваны дойти, и мы дойдем к тому, чтобы наш Бог был прославлен в нашей жизни. Знаете, хочу прочитать вам одно место. Давайте вот откроем Евреям 12 главу. Два стиха я прочитаю. Первый, второй, третий даже. И, пожалуй, даже четвертый. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Вот, вот это словосочетание «пренебрегши посрамление», оно крутилось у меня в голове, и, по-моему, сейчас не могу вспомнить, оно мне ночью пришло во сне, «пренебрегши посрамление». Я все время хожу, «пренебрегши посрамление». Я думал, найти надо, нашел это место, и действительно, взирая на начальника и совершителя веры. Он начальник веры, он совершил эту веру. То есть он прошел по словам отца и сделал точно так, как хотел отец. Он пренебрег посрамление. И когда говорит Писание, что он начальник веры, то речь идет о том, что и мы должны пойти тем же самым путем. Это его слово, это его воля. Как говорит Писание, вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Вот как Христос пострадал, так и вы. И вы знаете, я начал думать о пренебрегши посрамление. Это детали, которые обязательно встретятся на пути идущего в Божью славу. Это шаги Христа, это отметины, это знаки, по которым мы должны ориентироваться, что и как должно происходить в нашей жизни. И я смотрю, допустим, не только Иисус, знаете, даже я смотрю Авраам, допустим, да, отец веры тоже. Вот сколько надо было терпения. И Писание говорит, что вера к нему пришла от этого терпения, осуществилась эта вера. И я смотрю, вот пообещал Бог, что сколько песка... Нет, он сказал, можешь ли посчитать песок морской? или звезды на небе. Вот как множество звезд на небе невозможно посчитать, как множество песчинок, так невозможно будет тебе посчитать все твое потомство. И духовное потомство, и физическое потомство, и евреи, и христиане – это все дети Авраама. Все их не перечесть, сколько у Авраама появилось детей, которые Бог ему обещал дать. И вот я смотрю, столетний уже, да, уже никаких способностей нету к тому, чтобы рожать детей ни у него, ни у Сары. И тверд и не поколебался в вере, стоит. Бог сказал, Авраам поверил, и практически вера это привела ему к тому, что пошел через посрамление. Вот и сегодня посрамление, и завтра, и все оставшиеся года, практически до 100 лет. А где обещанное? Где то, что тебе сказал Бог? Я не знаю, знали ли другие люди о том, что Бог сказал Аврааму, но думаю, даже если они не знали, то все равно это было посрамлением, потому что в то время считалось очень большим проклятием, когда нету детей. И Авраам жалуется Богу, говорит, я вот не имею потомства, мой раб потом будет моим наследником. И Бог ему говорит, я тебе дам вот такое наследие. И Писание говорит, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Это и привело его к праведности. Вот это ожидание, терпение и, может быть, поношение. Но все равно человек стоит на том, во что он верит, что ему сказал Бог. Я смотрю, допустим, на нашу ситуацию, я вижу, ну, такое, ну, можно сказать, разочарование некоторых людей, сколько мы ждали, ждать бесполезно, ничего это не работает, уже все ясно и видно, что оно не сработает, ну, как бы в наших судьбах. Я должен сказать, что такие мысли и приходили, сейчас, правда, они приходят, и мне неоднократно, и они мучили меня, что где гарантия, где Бог, где выход, когда это все закончится, вот эта странная ситуация, ведь все повешено как бы в воздухе, и ты не знаешь, может быть, ты уже заблудился, может, Бог уже передумал, может быть, ты чем-то Бога огорчил, и Он нашел себе других людей. Тысячу разных вариантов может возникнуть, когда ты смотришь на ситуацию. Я спасаюсь всегда тем, что я перепроверяю свою веру. Я тщательно, ну, отобрал такую связку мест Писания, которые говорят о том, что моя вера, ну, есть истинная вера, и что она обязательно будет исполнена. И я эти места перепроверяю, перепроверяю свои цели, иногда посвящаю этому недели. Просто вот хожу и перепроверяю, и говорю, Господь, если я где-то ошибаюсь, если я чего-то не понимаю, ты, пожалуйста, мне открой. Но если я должен терпеть, если я должен вот выслушивать вот эти поношения, когда злословят и говорят, ну что, ну к чему ты пришел, что у тебя есть, на что ты потратил свои там 20 лет, ты потерял своих детей. И многие разные сейчас в последнее время ну, такие слова говорят, обидные. И невольно ты как нормальный человек, ты обязан анализировать и снова и снова перепроверять, не просто замыкаться, да, я никого не слушаю, я верю. Нет, всякий раз, когда, вот как написано в Писании, слезы были для меня хлебом, всякий раз, когда мне говорили, где Бог твой, где Бог твой, где твое упование, где твоя вера, и это так и должно быть. По-другому мы не выстоим, по-другому у нас не получится. Сомнения – это естественные, правильные вещи. У кого нет сомнения, тот в искушении. Сомнения должны приходить к человеку, потому что ему нужно постоянно делать анализ, постоянно пересматривать или перепроверять то, во что он верит. Может, он уже, может, он только вчера ушел в сторону, и если он будет просто, я знаю, что я правильно, все правильно, ничего, никого не слушаю и все такое. Это искушение и заблуждение. А когда человек сомневается, и он, естественно, слезы были мне хлебом, когда всякий раз. И пусть говорят, пусть много людей говорят, что да все, да ты посмотри, да ты глупый, да ты, тебя ничего не получится. И поношение – это одна из таких стимулов двигаться нам, еще больше ревностней к той цели, которую мы себе поставили. Просто не останавливаясь, не обращая внимания ни на какие обстоятельства, потому что обстоятельства – это пустое дело. Если мы посмотрим на начальника и совершителя веры, посмотрим на то поношение, на то унижение, которое был подвергнут Иисус Христос, прежде чем слава Божия открылась в нем, то это несравненно ни с чем. Я представляю себе ситуацию и ненавистников Иисуса Христа, которые там, допустим, вот 70 учеников уже с ними не ходят, уже поняли, какой это глупый человек, что он там проповедует, и наверняка подобная пропаганда и усмешки, и насмешки хватало их. А уже когда Христа распяли, то это, конечно, ну, такой момент, ну что, ну все, вот сейчас его убили, все эти уже ученики разбежались, ничего от этого не осталось. Помните, как говорил этот в Синедрионе учитель ихний Гамалиил, он говорил, что вот был такой-то, его убили, все разбежались, закончилось все. И так и думали за Христа, но за короткое время весь мир перевернулся от истин Христа, просто и мы должны это видеть и понимать. Я так построил свою сегодняшнюю проповедь, просто отвечаю на некоторые вопросы, которые возникали у людей, у меня в течение этой недели. И еще одного вопроса хотел бы коснуться, это пророчество. Пророчество новозаветних людей отличается от пророчества ветхозаветних. Ветхозаветних, ветхозаветнее слово, оно хоть было пророческое, но оно не вело человека к совершенству. Мы имеем вернейшее пророческое слово, которое как светильник, который освещает постепенно, шаг за шагом, и приводит нас к солнцу правды. Ветхозаветнее слово было совсем другим. и пророки были совсем другие. Пророк был крайне редко помазанные такие пророки на все общество один или два. В Новом Завете Писание говорит, что я хочу, чтобы вы все пророчествовали, чтобы все могли пророчествовать, потому что пророчествующий человек, он пророчествует назидание, в обличение, в ободрение человека. То есть он говорит слова от Господа, но он не обязательно говорит какие-то вещи, там предсказывает будущее. Более того, что очень важно, пророчествует по мере веры. Вот представьте себе вера человека, который еще не выбрался из детства, да? У него вера очень слабенькая, очень мало слова у него от Бога, он только там начал, допустим, духовную жизнь. Естественно, он и пророчествует так, как сколько у него веры, сколько ему Бог открыл слова. В этом как бы разрезе он и работает, поэтому мы можем слушать это пророчество и говорить, да какое это пророчество, это дьявол вообще говорит, это не по Писанию, это не так. На самом деле не только нам нужно пророчество и тем малым овцам, которые еще не различают ни левого, ни правого. Они тоже нуждаются в слове, и Бог находит таких с малой верой людей, которые могут донести до них то, что они смогут переживать, переварить внутри себя. Поэтому ничего нельзя говорить на пророчество, знаете, в том плане, что человек торопится поставить суд этим вещам, знаете, не вникая в это очень серьезно. Что касается конкретно меня, есть немало людей, которые сегодня говорят, да, Маслов уже пророк, он там то говорил, ничего не исполнилось, и... Ну, я понимаю, что суть-то всего, что и ту проповедь, которую он говорит, и то учение, которое он говорит, это все надо ставить под сомнение, потому что вот он там пророчествовал, говорил, и оно не сбылось. Я анализирую те все пророчества, которые я говорил по какому-то вдохновению, и следует признать, что было что-то, что сегодня смотрится как абсурд, оно не сбылось. Были вещи, которые, допустим, я прекрасно знаю, что если придет, допустим, больной человек и скажет, вот мне врачи сказали, что ты умираешь, тебе осталось там 2-3 месяца жизни. Я знаю, что я ему скажу. Я ему скажу, ты будешь жить, потому что есть у тебя выход, есть возможность. Значит, если ты повернешься лицом к Богу, если ты поймешь, что ты ничего для Бога доброго не сделал на земле, если ты зарядишься этой целью и скажешь, Господь, не хочу уходить с земли, не сделав ничего для твоей славы, я только, поиспользовал твою благодать здесь на земле, доброго ничего не сделал, зла сколько сделал людям. Если такой человек осознает, если он покается, Я гарантирую, что Бог снимет любую болезнь, снимет любое проклятие для того, чтобы человеку дать возможности, дать ему шанс, потому что он действительно понял, он покаялся, и он не хочет прийти в вечность с пустыми руками, что ничего доброго не сделал. Да, я в это верю, да, это мое пророчество, да, я это говорю всегда людям, и не от меня зависит, исполнится это или не исполнится это. Но это то, что я обязан сказать человеку. Есть еще такие моменты, когда ты скажешь грешнику, что он будет жив, человеку, что он будет жив, а он пойдет и станет делать вещи неправильные, то Бог меняет слово свое над этим человеком. Почему так происходит? Бог же заранее знает, будет он правильно поступать, не будет он. Почему он ему говорит, допустим, будешь там благословен, я тебе дам то и то, а сам знает, что он через там полгода упадет. Да, почему Бог позволяет такие говорить вещи таким людям. Я скажу, что Дух Святой действительно не только будущее предсказывает и говорит человеку, он еще говорит для того, чтобы человек заинтересовался, чтобы он взял это себе на вооружение, что со стороны Бога все, зеленый свет. Пожалуйста, я тебе предлагаю жизнь, я тебя благословлю, я тебе дам все, ты будешь жив, ты будешь там то и другое, третье. Как человек зацепится за эти слова? Будет он ими двигаться или нет? Потому Писание говорит, что сам Бог говорит, если я скажу человеку, что он будет жив, а он начнет творить плохие дела, то он умрет за свои плохие дела. А зачем ты тогда ему говоришь это, что он будет жить? Или наоборот? Понимаете, здесь тоже очень много нюансов может быть, поэтому мы должны понимать, новозаветнее пророчество – это, Писание говорит о том, что все мы должны пророчествовать, и если есть какое-то вдохновение. Конечно же, я понимаю, скорее всего, когда человек начинает это делать, практикует что-то из этой области, конечно же, он попадает в какие-то неверные объяснения, какие-то неправильные голоса. Я не считаю это погибельным делом. А, это уже пророк. Все, он сказал и не исполнилось. Есть много разных нюансов, почему так произошло. Поэтому только на это ориентироваться нельзя. Ориентируешься на то, что Бог дает тебе слово. Каждую неделю он стучится в твое сердце, он говорит тебе какие-то вещи, которые невозможно, чтобы ты сам до них дошел, и невозможно, чтобы тебе это дьявол сказал. Ты понимаешь, что это мог сказать только Господь Бог. Поэтому ты знаешь, ага, Бог говорит мне. А это что такое? Почему здесь Бог тебе не сказал, а ты сказал от своего ума или дьявол тебя обольстил. Да, эти вещи происходят, но это не так, как в Ветхом Завете. Если он лжепророк, взять, побить его камнями и сказать, что это сосуд дьявола. Есть Божья работа или нету Божьей работы? Если Божья работа есть, значит, это сосуд Господен. И если ты скажешь, что это лжепророк, значит, надо все его слова, которые он сказал, просто перечеркнуть и сказать, это все ложь, это все Бог не говорил, потому что через таких людей Бог не говорит. Поэтому я не стесняюсь тех вещей, которые... Ну, я знаю пару случаев, когда я действительно говорил и говорил под вдохновением и с дерзновением говорил, и эти вещи не исполнились до сих пор, и некоторые у меня есть сомнения, что они исполнятся или нет. Поэтому и нисколько не осуждаю себя за это, потому что, во-первых, ты как бы был в начале этого пути, ты слишком был наивный, такая у тебя была вера, такая у тебя были способность слышать голос, отличать от других голосов. И все мы развиваемся, все мы двигаемся. Конечно же, это должно быть в определенных рамках. Если я начну там пророчествовать, что там вот сейчас придет Христос там или что-то против Писания, то понятное дело, что человек попал в искушение. Поэтому мы все должны заботиться о том, чтобы пророчествовать. Бог хочет, чтобы мы все пророчествовали, то есть, чтобы у нас было слово для собрания, для других людей. Не только, чтобы ты сам развивался, а чтобы другие люди тебя слушали. Я не знаю, полезна ли моя сегодняшняя проповедь для вас. Я пытался несколько вопросов сразу, может быть, это вас немножко смутит, но просто... Мы слишком много, наверное, говорили о Царстве Божьем, о праведности через веру, и житейские вопросы мало к ним внимания уделяли, и некоторые вопросы стоит бы нам подтянуть, особенно за то, что, пожалуйста, делитесь всяким добром с наставляемых. Это ваше благо, это для вас пища, это ваше сеяние в правду, и это приведет вас к духовной жизни. Бог использует даже осла, чтобы сказать свое слово, когда ему нужно сказать, когда у него есть потребители, пришли с потребностью: «Господь, я хочу слышать Твое Слово». Конечно же, Бог проговорит, Бог найдет, кого использовать. Камни возопьют, когда нужно что-то сделать для Господа. Поэтому будьте благословенны, пусть даст вам Бог дерзновение все-таки вспоминать нашу общую проблему, чтобы Слово Господне сеялось обильно, чтобы мы действительно сеяли в дух и могли пожать жизнь вечную, уже живя здесь, на этой земле. Будьте благословенны, призываю вас к молитве. Давайте встанем еще раз сегодня, чтобы помолиться. Благословенный, вечный, праведный Господь, я благодарен Тебе за Твою милость, за Твою благодать, за Твою любовь, которую Ты простираешь каждому из нас. Владыка Небесный, пусть святится имя Твое, пусть придет Царствие Твое. Мы просим Тебя, Господь, Ты был унижен, Ты был опозорен грешниками, людьми нечестивыми, Ты был высмеян, Господь, многократно унижен, а мы хотим, чтобы Ты был возвеличен, Владыка. Мы хотим, чтобы было унижено это царство зла. Мы хотим, чтобы было опозорено все то, что говорит плоть, все то, что утверждает этот мир, Господь. Ты сказал, что время это пришло, когда святые Твои должны подниматься в Твою славу, Господь. Благослови нас, потому что мы тоже стенаем от этого, что Царствие Твое не прогрессирует, дьявол усиляется, воля его исполняется в этом мире, и по-прежнему насмешки, по-прежнему унижение всякой истине, всякой Твоей воле, Господь. Да не будет это в наших судьбах, да увидим мы время радости, время торжества, время реальной свободы, когда все зло вынуждено будет отступать и терять всякую силу не только над нами, но и в этом мире. Во имя Иисуса Христа подними нас в Твою славу, подними нас в Твою волю, заряди нас Твоей силой, Господь, чтобы мы пошли по земле, исповедуя величие Твое и демонстрируя это величие перед многими и многими на этой земле. Господь, Тебя гнали, и нас будут гнать, Ты сказал, но Твои слова соблюдали, и наши будут соблюдать. Мы хотели бы иметь силу слова, мы хотели бы иметь власть слова Твоего. Помоги нам, Господь, отвлечься от всякого нашего комфорта, поисков наших интересов и сосредоточиться на том, что от Тебя, Господь, заполни нас жаждой, заполни нас ревностью и потребностью, Господь, иметь силу Твоего Слова и произносить это, Господь, пред лицем этого мира, как обоюдоострый меч, чтобы разрушать все и сокрушать построенное дьяволом. Пусть будет имя Твое благословенно и превознесено, Господь. Тебе мы верим, на Тебя мы уповаем, и от Тебя мы ожидаем, Господь, царствия Твоего и славы Твоей. Будь благословен и превознесен, Господь наш. Аминь.